негатыва жаночым вязніцам у Беларусі. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва.
Добрый день. Наша минулая программа про шведскую тюрьму выкликала шмат водгуков и спречек. Причем некоторые наведники сайта и слухачи не просто спрачались, а навод и выказывали свое обурение тем, про что у передачи у вугле не было аниякой говорки. Читаем лист наведницы сайта Ганны.
Амаль рай у турме. Вот что не здивляет, так это захопление наших суайчинников усім заходним, нехай это нават и турма. И там знайшли параллели, каб узносить заходние турэмные каштоности. И ни у кого из них, побачьте, там же были в основном жаншины, не шелохнулося нават сердце, каб доведаться, а як отчуваю себе у гэтым раи их же суайчинница, Вольга Класковская, у якой гуманные шведы с их толерантной миграцийной политикой, ад якой зараз полыхая Стокгольм, одобрали немауля, разлучили со старейшей дачкой и родная якой нават не ведают, за что ее будут судить. Был шанец с тыми ж шведскими правоборонцами хоть поспробовать что-то высветлить наконт невядомого и драматичного лёсу этой белорусской жанчыны. Куды там? Мэта экскурсии досягнута. Ганьбой трэба лечить тое, что нас, белорусов, хвалюе найперш тое, як у шведских турмах с комфортом сядзяць их зэки, и як яны смачно и шмат ядуть, а не тое, як дзесьці там и невядома за что отбывая у полной изоляции покарання суайчынница. Яе лёс по всему бачно не уписывается у подобной экскурсии за мяжу наших прав.
Удакладню, што ў мінулай перадачы не ішла размова пра ўтрыманне ў СІЗА Эстер Экер, беларускі Вольгі Класкоўскай. Размова ішла пра ўтрыманне зняволеных ў шведскай калоніі змоцненага рэжыму Карлскога. Чытачка Ганна мае рацыю, гэтыя вязні сапраўды крымінальнікі, іншых у шведскія турмы не сажаюць. Застаюся, аднак, пры сваім меркаванні, што ўбачаныя мной арыштанцкія умовы чалавечыя. Я магу параўноваць гэтую шведскую установу жаночай калоніі ў Гомелі, якую мне ў складзе дабрачыннай арганізацыі давялося наведаць гадоў 10 таму. Апошнім часам прадстаўнікоў незалежных СМІ ў беларускія вязніцы не запрашаюць. Тым не менш, назваць Карлскога раем я не магу. Я не магу назваць раем і тыя заходнія псіхіятрычныя клінікі, пансіянаты для старых і інвалідаў, у якія ў свой час удалося трапіць. Бо ў любым выпадку гэтае месца заўсёды звязаная з чалавечай бядой. Пры ўсім пры тым, тое, як ставіцца персанал гэтых устаноў да іх насельнікаў, на мой погляд, не параўнальна з беларускімі умовамі. Калі ж гаварыць пра эфектыўнасць той жа сістэмы выканання пакарання, то спашлюся толькі на адзін паказчык рэцыдыва злачынстваў. У Швецыі гэтая доля роўная прыкладна 40%, у Беларусі прыкладна 75%. Аднак ізноў працытую адно з меркаванняў, яго аўтарка наша слухачка Інеса.
Слухала вашу перадачу пра Швецыю разам з мужам. Мой муж абураўся. Ён катэгарычна супраць такога гуманнага стаўлення да суровых злачынцаў да забойцаў. Ён лічыць, что такие люди увогуле не мают права жить. Я не згодная. Я лечу, что только Бог может вырашать, кому жить, а кому не. Коли мы называем себе людьми, мы повинны ими заставаться и не ставиться до инших, як до живелов. Пераможенный ворох, я уже не ворог. Мы не можем различивать на выправление человека, коли бачим им быдло.
Это было меркование нашей слухачки Нессы. В эфире «Свобода у турмах» протягиваем программу. Калі нашы слухачы памятаюць, то ў мінулай перадачы размова ішла пра шведскую вязніцу, дзе сядзяць пераважна асобы, якія здзейснілі не самыя цяжкія злачынствы. Зразумела, ёсць у Швецыі куды больш суровыя установы, якія належаць да так званага асоба строгага турэмнага рэжыму. Адна з такіх турмаў знаходзіцца ў прадмесці Стокгольму і называецца Кумла. Пра цяжкую долю яе арыштантаў у народзе складзена немала песняў. Вось адна з іх – турэмны блюз.
Я гаю ток, сон комен, рынкеке наром крин, я бешеке ратте солен, мен сэр ингентинг, я гер фаст і Кумла анстальт, о, я тар ми інт Och om jag tappar tålen, så är mitt rövhål slut. När jag var bara barnet, min mamma sa till mig, var alltid snäll son och aldrig lämna mig. Men jag glömde mina löften, men jag är glad och fri. För att Rolle här på Kumla är skyldig mig en syn.
Trappläget i Kumla är mest nebezpečna zločinci recidivisti, i tym liku ljudi schylne do utjokov. Takich особо nebezpečnych u Швеції при jaje humanных законах усяго 3-5%. Однако менавіта яны, гэтыя люди, створають найбольш проблемы в туремной ахове. У турме Кумла утрымліваецца прыкладна 330 вязняў, пры штаце супрацоўнікаў 450 чалавек. Адзін з найбольш вядомых сядзельцаў забойца міністра замежных спраў Швецыі Анны Лінд Міхайла Міхайлавіч. Пасля таго, як у 2004-м з установы з яе пільнай аховы уцяклі некалькі зэкаў, было прынятае рашэнне аб будаўніцтве на яе тэрыторыі адпаведнага бункера або турмы ў турме на 24 месцы. Ад іншага свету бункер ізаляваны ланцугом бетонных сценаў, плотам з калючым дротам, па якім прапушчаны ток. Говорит шведский журналист Карван Тахир, один из немногих, кому удалось наведать бункер и взять интервью у тюремной администрации.
Они говорят, что если они осудят какой-то человек в тюрьму, они не сразу его положат там. Они смотрят, что человек старался один раз, два раза убежать. Это значит, они смотрят, как его поведение. Тогда они решают, если положить его в это новое помещение или нет. Это значит, не все там будут, и те, которые там будут, они могут встречаться с людьми. Это значит, у них будет кто-то пойдет к ним, их друзья, может быть, жены, или у них есть право встретиться с людьми. Это не изолирование, как по-шведски говорят. Да, не изоляция, это не тотальная изоляция. И тут можно так сказать.
Як каже шведский журналист, поводзіны вязняў на протягу 24 годин контролюе техника. Короткая прогулка проходит у крытых двориках, усе перемещения под землей. При этом усе камеры у бункера обсталеванные душем и прибиральные. Адрозна от лучшей стандартной камеры на одну особу у турмах с больш мягким режимом, это 6,5 метра, камеры у бункера удвоя большие. Так званая подвышенная комфортность тлумачится тем, что насельники камеры вельмі абмежаваныя ў магчымасці зносін з іншымі людзьмі і амаль увесь час знаходзяцца ў памяшканні. Дарэчы, кантроль для наведнікаў турмы, у тым ліку і журналістаў, адзначае мой шведскі калега, надзвычай строгі. На тэрыторыі установы немагчыма трапіць у абутку на абцасах ці з металічнымі супінатарамі або ў бюстгальтэрах з косткамі з металю. Нельга мець пра сабе ані грошы, ані каштоўных упрыгожванняў. Існуюць яшчэ больш строгія, чым у іншых шведскіх вязніцах, дазволы на фотографование и размовы. Карван Тахир.
Значит, мы вошли через первую дверь и вторую дверь, и там только видно какие-то стены, большие высокие стены и двери, и больше не пускают. Но там внутреннее, что есть, это очень трудно знать. Двери, и там коды, и надо нажать кнопки, чтобы говорить, как я считаю, это невозможно вообще оттуда убежать. Там много вопросов можно задавать, но они не отвечают. Потому что они считают, это плохо для безопасности. Они очень осторожны даже с журналистами. Поскольку я с начальником говорил, я спросил его про детали, конечно, он мне не отвечает. Он смеялся, он сказал, это мы не можем сказать, как мы работаем, как что делаем, какие аппаратуры там. Потому что это мы не хотим помогать заключенным, чтобы бежать. Они хотят создать такое впечатление, что это невозможно. Политически это важно. Хотят сказать, что мы защищаем граждане, что эти, которые совершили преступление, что мы их сохраняем и не дадим бежать оттуда.
Одна з адметнасцяў гэтай папраўчай установы особо строгага рэжыму у тым, што побач з бункерам ды традыцыйнымі турэмнымі корпусамі на тэрыторыі знаходзіцца кляштар. Гэта так званая свабодная зона ва ўмовах жорсткай вязніцы. Кляштар наведваюць не толькі мясцовыя вязні. Сюды могуць трапіць зэкі з іншых шведскіх турмаў, якія асуджаны на вялікія тэрміны. Звычайна гэта робяць тыя людзі, якія гатовыя паглядзець на сябе цвяроза, без усялякай рэтушы. У манастыры вязні працуюць, моляцца, медытуюць. Перамога над сабой і фармуе іх далейшае жыццё, кажа адзін з мясцовых святароў, айцец Трулс. Дарэчы, у Кумле, як у іншых буйных папраўчых установах краіны, прысутнічаюць не толькі святары шведскай царквы. Вязня у адпаведнасці з іх верай наведваюць праваслаўны бацюшка, каталіцкі ксёндз, муслімскі імам, равін. Яны арганізуюць рэлігійныя службы і спецыяльныя памяшканні для малітваў або абрадаў. Апошнім часам, па аналогіі з кляштарам Кумла, падобныя праекты пачалі дзейнічаць у некаторых турмах еўразвязу. Сярод іх праект «Кляштар у турме» у жаночай папраўчай калоніі «Готэсцэль» у Швэбіш-Гмюнде, што ў нямецкай федэральнай зямлі Баден-Вюртэмберг. Удзельнічаюць у праекце жанчыны зняволеныя. Кожная група складаецца з 11-13 чалавек. Кіраўніцтва турмы вылучае для гэтых жанчын асобны сектар з камерамі-келлямі, у якіх стаяць драўляныя ложкі, але няма тэлевізараў ды радыёпрымачоў. Для арыштантак устанавліваецца новы манастырскі распарадак дня. Ад 7 раніцы да 21 гадзіны штодзённым наведваннем набажэнства ў турэмнай царкве, працы ў цішыні, гутаркамі на біблейскія тэмы, вячэрняй малітвай, медытацыі.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Вядучая цыклю Алена Струя.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Арганізатары праекту «Кляштар у турме» у жаночай папраўчай калоніі «Готэсцэль» у Швэбіш-Гмюнде называюць яго асаблівай формы духоўнага жыцця ў турме, накіраванай на прымірэнне зняволеных з грамадствам. Удзельнічаюць у праекце жанчыны зняволеныя. Кожная група складаецца з 11-13 чалавек. Кіраўніцтва турмы вылучае для гэтых жанчын асобны сектар з камерамі-келлямі, у якіх стаяць драўляныя ложкі, але няма тэлевізараў ды радыёпрымачоў. Евангелічная святарка Сюзанна Бютнер, якая працуе ў калоніі больш за 10 гадоў, лічыць праект удалым.
Es ist schon so, dass mich auch so, vielleicht wie ich theologisch geprägt bin, schon immer eher die Menschen...
Як теоліга, мяне вельмі цікавілі і працягваюць цікавіць людзі, якія знаходзяцца на дне грамадства. Тут шмат жанчын, якія сапраўды самі вінаватыя ў здзейсненых злачынствах, і якія трапілі за краты ў выніку кепскай адукацыі ды жабрацтва. Большасць з іх пакутуе ад пачуцця віны перад ахвярамі, часцей ад пачуцця віны перад уласнай сям'ёй. Зразумела, многія далёкія ад царквы, але апынуўшыся ва ўмовах няволі, усе гэтыя жанчыны маюць патрэбу вызваліцца ад цяжару, які носіць у сабе. Ім патрэбны хтосьці, каму б яны маглі пра гэта шчыра расказаць. Для мяне вельмі важна адчуваць, што Бог прыходзіць ва ўсю новыя камеры. Часам для некаторых жанчын ужо дапамога, калі я прыходжу да іх і вяду іх у царкву. Мая задача – вызваліць людзей з палону тых сумных сітуацій, у якіх яны знаходзяцца, надаць ім сілы ды мужнасці.
Бо гэта ж мая Aufgabe auch die Menschen zu stärken, ihre Ressourcen freizulegen, ihnen Mut zuzusprechen.
Святарка адзначае, што хоча навучыць зняволеных жанчын адчуць сябе гаспадынямі ўласнага жыцця яшчэ ў турме. Зразумела, кантакт удаецца далёка не зусімі.
Gibt manchmal schon auch Situation, wo ich selber persönlich an die Grenze komme.
Існуюць моманты, калі я сама апынаюся нібыта ў памежнай сітуацыі. Напрыклад, калі мне даводзіцца мець размовы са зняволенымі, якія асуджаныя за гандаль людзьмі, якія ўцягваюць іншых у прастытуцыю ці наркотыкі. У такіх выпадках мушу шчыра сказаць сабе, змагу я ці не мець справу з падобнымі людзьмі. У выніку прымаю адпаведнае рашэнне. Тым не менш, мне вельмі падабаецца гэта праца, бо інакш я б так доўга не працавала ў гэтай сістэме. Даўно б памяняла месца працы. Мяне цікавіць гэтыя няпростыя жыцейскія сітуацыі, у якія трапляе асоба. За турэмнымі сценамі я, як тэолаг, пазнаю людзей больш за маіх калегаў, якія працуюць на волі. Менавіта тут я стала сапраўдным тэолагам.
Сюзанна Бютнер. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Наколькі эфектыўнымі маглі б быць падобныя альтэрнатывы традыцыйнаму турэмнаму ўтрыманню ў Беларусі? Такое пытанне правёў наш корэспандэнт на вуліцах Магілёву. Толькі адзін рэспандэнт палічыў, што жанчын замест турэмнай установы трэба накіроўваць у манастыр.
А што можа яшчэ больш справіць, кроме тюрьмы? Только тюрьма. Ну, если у неё сім'я, дзеці, я думаю, она справіць, если попала там по глупасці какой.
Если в женщине заложено что-то, она все-таки выкарабкается. А если она видела пример матери, которая пила и бросала своих детей, никакая семья, никакие дети ее не стержат.
Да они там вот находятся в камере, 7 человек, контакты, они очень-то к жестокости привыкают. Сильнейший старается навязать свою волю, психически очень ломается.
понимают человека. Ну, есть же монастыри женские, например, да, вот что-то типа такого, да? Совместить монастырь с тюрьмой.
Именно заменить физическим трудом. Скорее всего, сельское хозяйство, чтобы вблизи с животными. Что рядом с животными человек как-то становится более добрее, более мягче.
Если это, конечно, повлекшая смерть или нанесение какого-либо тяжкого вреда здоровью, то, конечно, только тюрьма.
Никогда она не исправляла и никогда не исправит. Кажется, уже надломленная психика и так у человека, как раз он пошел на преступление. А еще попадает такое общество, где эта психика еще больше надламливает.
Трохи исправляет, смотря какой возраст, на сколько лет трапило. Трудовые лагеря сделать для них. Были они пока на свободе, ну, в этой не сидели каталажки. Типа вольное поселение. Я бы не желал вообще садить женщин в тюрьму. Это как-то некрасиво.
Женская преступность точно так же, как и женский алкоголизм, неизлечима.
Там побыв, люди становятся злыми, обиженными на всех, на весь мир. Агрессивные, злые. Работать не хочу, денег хочу. Там дерутся, воруют. Я ж по телевизору все вижу. Не тюрьма, а что-нибудь такое более человеческое. Без этих надзирателей, читали, там, залы были спортивные, чтобы было какое-то отвлечение, а не только сидеть в этой камере.
Тюрьма всех управляет. И женщин, и мужчин. Тюрьма – самый нормальный вариант.
Смотря за что наказание. Скажем, если что-то украла, то, наверное, я думаю, что только повлияет плохо, только хуже сделает. Это же не пионерский лагерь, это же там условия такие, жестокость, наверное, там процветает.
Все зависит от условий, которые там внутри. Ну, учитывая, что тюрьма внутри правит тюрьмой снаружи, то, наверное, никого не выправляет.
В эфире «Свобода у тюрьмах». Протягиваем программу. Была осуджена в гомельской жаночей колонии номер 4. Марина меркуя, что церква у тюрьме потребная для тех, кто верит.
Церковь, она нужна, но тому, кто верит по-настоящему, либо кто пришел с этой верой, либо кто уверовал позже, да, им не нужна эта показуха. То есть человек может помолиться, обратиться к Богу, просто стоя в своем кубрике тихонько со своим там иконкой, и, допустим, чтобы приходил там батюшка с ним пообщаться, да, хотя это тоже довольно-таки опасно, потому что батюшки как-то в основном сотрудничают с администрацией. Есть такой момент. А когда это идет просто показуха, когда кричат там без памяти, как они верят в Бога, стоят, молятся рядом, не кричите, потому что вот сейчас у них идет молитва, а потом же через секунду поворачиваются, обкладывают всевозможными матами тебя за то, что ты там как бы громко что-то сказал или еще что-то, да, и потом опять же она разворачивается в эту же секунду и продолжает молитву. Молятся, потом иконку переворачивают, проклянут, обратно иконку подняли, и ну и как бы дальше молятся.
Марина узгадывает, что православная церква у четверцы почала дейничать как раз под час ее зняволення.
Ну вот когда церковь открыли православную у нас на территории зоны, то да, проводилась там Пасха, и так вот праздники православные, приходил батюшка, как бы, который при зоне, да, при этой церкви, батюшка был закрепленный, и приходил с воли еще батюшка, тоже проводили там довольно красивые такие служения, все, ну, сейчас женщины приходят в церковь просто для того, что они с разных отрядов хотят увидеть какую-то подружку, родственницу, еще кого-то, чтобы встретиться в церкви. И то есть там самого служения его практически не слышно, потому что там идет гул, причитание, обнимание, какие-то рассказы, либо там вот две половинки встретились, они там где-то в углу стараются зажаться в церкви. Такие служения не очень хочется посещать. А почему-то, допустим, протестантские какие-то, да, христианские, там вот просто направления не пускают на территорию зоны. Вот это вот, ну, как бы тоже не совсем понятно, почему идет ущемление вот в религии какое-то.
Говорила была осудженная гомельской колонии Марина. Си потребная вера у неволи, как пишет в своей книжце «Тюрма и здоровье», был и вязень сумления доктор медицины Юры Бондажевски, экстремальный стан обовязывает человека шукать выйстя. А зараз урывок с книги Юрия Бондажевского, текст читая Юрась Бушляков.
Сидячи у неволи, я переконался, что вера возникает або узмацняется, как правило, у экстремальных умовах. Зразумела, эта вера не позбавляет человека выбору, не подменяя собой его деятельности, не позбавляет человека необходимости змагаться за иснование. Вера только полегчает душевные покуты, дает силу для этой борьбы. Дякуючи веры, человек концентрує свою энергию и этим уплывая на свой лёс, на стан своего духу и тела. Найвышейший початок проявляется у во всем, что нас окружает, и коли мы хоть трохи починаем это разуметь, то наша деятельность починает набывать некий сенс. Сам я верник, який лічить, что свет познавальный, и что это робить наше життё цудовным и асенсованным. Менавіта тому вера разом с працею доследчика, якой я неспынно займался, стали для меня у турме великой крыницей энергии. Отзначу, что улада, якая кидая у вязницы людей, выкарыстовывая самые розные методы для того, каб зняволеные отвыкли думать, у тым ліку и религию. Замест того, каб допомагчи человеку супротивляться ситуации, церковники, якія мають представництво у местах позбавлення воли, проповедують покорливость уладе, уславляють яе, а еще больше яе керовника. Певная праца в этом пляне проводилася и со мною. Однако я отмовился от такого рода духовных послуг. Загонять человека у церкву, примушать робить его тое, чего он не хоча, немагчыма. Я похрестился у православной церкви у Гомеле у 42 годы. Это отбылося зимою 99-го года, за несколько месяцев до арешту. Я не могу докладно потлумачить, чему это зрабил. Специально над этим я не думал. Формально это не было наупрост связано с моей профессийной деятельностью. Ніяких грунтовных подставок для гэтага не было, хіба што один факт, на першы погляд, непрыкметны. Але я прийшоў у царкву і прыняў хрост. Пасля я зразумеў, як гэта было важна для мяне. Яшчэ 16-гадовым юнаком я быў апантаны ідэяй інтэлектуальнага і фізычнага самаўдасканалення. Я вельмі шмат чытаў, аналізаваў. Гэта была пераважна навуковая літаратура па медыцыне і біялогіі, вельмі часта замежная ў расійскіх перакладах. І мой мозг стаў інтэнсіўна працаваць над праблемай, якую я палічыў найважнейшай у жыцці людзей. Анкалагічныя захворванні, іх прычыны ды механізмы ўзнікнення. Гэтыя пытанні хвалявалі мяне дзень і ноч. За адносна кароткі час я адчуў, што пачынаю разумець некаторыя механізмы на клеткавым узроўні. Это не были стандартные, ведомые у науцы положения. Целый шерох аспектов этой глобальной проблемы биологии и медицины заявился у меня в голове у выгляде аксиом, ранее никим не описанных.
В эфире «Свобода у турмах» урывок с книги Юрия Бондажевского, читая Юрая Збушляков.
Однойчы я убачыў усе элементы міжклеткавага ўзаемадзеяння на аснове бялковых малекул на кафляных клетках у кухні нашай кватэры ў горадні. Я хутка запісваў гэтыя звесткі, адчуваючы, што тэкст мне дыктуе нехта з гары. Матэрыялу было шмат, і я баяўся прапусціць важныя палажэнні. У галаве паўстала ўся тэорыя міжклеткавай рэгуляцыі і дыферэнцыявання. Особные аспекты этой теории я допрацовывал пасля, у тым лику и у вязницы. Философия моего життя – туремный дённик. На протягу многих годов я спробовал адаптовать эту теорию у навуковой супольности. Первые публикации по проблеме сустрели немало ворожих нападок с боку некомпетентных у этом пытании навуковых дзячоў. А с каждым годом я назираю, как поособные элементы этой теории подтверждают наукоўцы с найбуйнейших лабораторий у свету, и тешуся с гэтага. Теперь, праз 4 десятигоддзі, лечу, что гэтым Бог узнагородил мяне за старанне спазнаць навакольны свет, жаданне дапамагчы людям, якія памираюць от злоякасных пухлин. Усё, пра што мне даводзіцца праходзіць у жыцці, выпрабаванне. Тест на верность служению навуцы. У меня нема сумнению и ваганию в обранном шляху. Я ани не шкадую про тое, что мне довелось пережить. Экстремальный стан обязывает человека шукать выйсти, и для этого треба вызначить свое ставление данного кольного свету, назначить конкретные меты життя и способы их досягнения. Это вельми тяжкая праца. Апошним часом от свояков вязняв доводится чуть пытанье на кшталт, ти обовязково треба пройти шлях до веры, каб выжить за кратами. Мовляв, близкий человек сядить, мае шмат хворобов, депрессиев, а до веры не звертается. Мне тяжко давать парады на эту тему. Кожный иде своей дорогою. Я маю свой досвид выживания, але кожный сам вырашая, что ему робить.
Урывок с книги Юрия Бондажевского читал Юрась Бушляков. Наша программа завершена. Сустренимся в простый день.